Глава первая. Виды обмана. Не верь глазам своим. Эпиграф. Много лжи в мире, и немало лжецов, но нет таких лжецов, как наши тела, если не считать ощущений в наших телах. Рэдьярд Киплинг. Органы чувств человека – продукт миллионов лет эволюции, основанной на борьбе за существование, борьбы жестокой и решительной, ибо малейшие дефекты в строении человеческого тела, снижавшие шансы на выживание, безжалостно выбраковывались естественным отбором. Если ухо плохо слышало, то хищник мог приблизиться на расстояние прыжка. Если глаз нечетко воспринимал изображение, то бросок камня или палки не достигал цели, и предок человека оставался без обеда. Все подчинялось одной задаче – выживанию и продлению рода. Казалось бы, при таких условиях организм человека должен быть само совершенство. Может быть, это и так, учитывая, что наука и близко не приблизилась к возможности создать хотя бы самый примитивный живой организм, но у любого совершенства есть свои изъяны. Невозможно, в принципе, создать орган чувств, способный одинаково хорошо функционировать в любом диапазоне раздражителей. Например, насекомые могут видеть ультрафиолетовые лучи. Мы – лучи видимого спектра. А гремучие змеи различают невидимые для нас инфракрасные лучи, обладая весьма совершенными приборами ночного видения. Понятно, что орган чувств, идеально работающий в одном диапазоне значений, будет бесполезен в другом. Поэтому в пограничных ситуациях наши органы чувств зачастую обманывают нас. Например, если ночью посветить фонариком в лицо человека, то он увидит яркую вспышку. Если в темной подворотне он получит кулаком в глаз, то также увидит яркую вспышку. Если на веко человека наложить электроды и подавать на них электрические импульсы, то субъективно это будет восприниматься как вспышки света. Возникает вопрос, насколько же мы можем доверять нашим органам чувств, если в ответ на совершенно различные воздействия – свет, удар, ток – глаз посылает в мозг идентичную информацию? Впервые над этим парадоксом задумался немецкий физиолог XIX века Иоганнес Мюллер, за что Владимир Ильич Ленин заклеймил его как неисправимого идеалиста в работе с неудобно произносимым названием «Материализм и эмпириокритицизм». Борьба немецкого идеалиста с революционером-практиком, естественно, закончилась в пользу последнего. Наука в настоящее время все-таки склонна считать, что наши органы чувств в большинстве случаев говорят нам правду. Хотя бывают и исключения. И тогда мы говорим о миражах и иллюзиях восприятия. Например, один и тот же серый цвет будет ощущаться то более светлым, то более темным в зависимости от фона, на котором мы его видим. Это хорошо известный художникам закон светового контраста. Он связан с особенностями строения сетчатки глаза, наличие в ней механизма так называемого латерального торможения, усиливающего контрастность воспринимаемого изображения. Другая иллюзия. Белые фигуры на черном фоне кажутся больше черных фигур на белом. Переоценка вертикальных линий по сравнению с горизонтальными связана с тем, что движение глаз по вертикали требует большего мышечного напряжения и, кроме того, более длительный, чем движение глаз по горизонтали. Поэтому высота квадрата кажется больше его основания. Существует также эффект перенесения свойств целой фигуры на ее отдельные части, к которому относится иллюзия Мюллера-Лайера, а также искажение направления линий под влиянием других линий. Это так называемые иллюзии Цельнера и Погендорфа. К иллюзиям зрительного восприятия относятся также такие природные явления, как экзотические миражи и обычная радуга. К числу открытых сравнительно недавно обманов зрения относится так называемый эффект 3D, Иллюзия трехмерного пространства, возникающая при особом взгляде на плоские картинки, созданные при помощи компьютерной графики. Выдающимся мастером эффекта 3D является известный художник-фантаст Борис Валледжо, создавший множество потрясающих картин, в которых используется эта иллюзия. При первом обычном взгляде его картины представляют собой хаотическое нагромождение повторяющихся элементов из его старых картин. Но если, приблизив изображение вплотную к лицу, затем медленно отводить его вдаль, смотря как бы сквозь картину, она вдруг приобретает трехмерность и глубину. Картины Бориса Валледжо с использованием стереоскопического 3D-эффекта показывают нам, как мало мы еще знаем о работе человеческих органов чувств и как много, возможно, нам предстоит еще узнать о себе по мере развития науки. Помимо зрительных иллюзий, есть и обманчивые ощущения, касающиеся других анализаторов человека. Если человек желает в чем-то окончательно убедиться, то он предпочитает потрогать это собственными руками, подчеркивая, что осязание, в отличие от зрения, никогда не обманывает. На этот счет в Евангелии от Иоанна есть рассказ о неверии апостола Фомы, который сначала не мог поверить в воскресение Христа. Он говорил: «Пока не увижу следов от гвоздей на руках и не потрогаю рану в боку, я не поверю». Пришлось Иисусу позволить своему ученику потрогать дырку в боку, и только после этого тот поверил в смерть и воскресение Христа. Именно оттуда пошло выражение «Фома неверующий». К ошибкам мышечно-суставного анализатора относится иллюзия Шарпантье. Если поднимать два одинаковых по весу и внешнему виду, но различных по объему предмета, то меньше по размеру будет восприниматься человеком как более тяжелый. Иногда подобный обман может оказаться весьма полезным. Например, профессор Гримак, видный специалист в сфере космической психофизиологии, отмечает, что гипноз может быть применен для подготовки к длительным космическим полетам. В книге «Резервы человеческой психики» он пишет: «Экспериментально доказана реальная возможность длительной, до 30 суток, постгипнотической реализации внушения пониженной весомости тела в обычных условиях гравитации. Пожалуй, еще легче сформировать этим же методом непрерывное ощущение земной весомости тела в условиях длительного космического полета». Я могу в полной мере согласиться с вышеприведенной цитатой, так как в своих занятиях за 1-2 сеанса обучал людей произвольно вызывать у себя ощущение изменения веса. В реальности для этого даже не нужно вводить человека в гипнотическое состояние. Достаточно лишь вызвать у себя определенные мысленные образы, сочетая самовнушение с ритмом дыхания. И тогда на вдохе будет возникать ощущение потери веса, а на выдохе – его увеличение. Это упражнение, впервые описанное психологами Дзен и Пахомовым, так и называется – волны гравитации. Вообще-то самым надежным из чувств считается обоняние, которое лучше всего развито у млекопитающих. И хотя человеку далеко в этом отношении до собаки, легко находящей добычу по запаху, тем не менее, обоняние нас редко подводит. Некоторые ученые полагают, что прекрасно развитое обоняние было одной из причин, позволившей млекопитающим победить динозавров в жизненной борьбе 100 миллионов лет назад. У замечательного петербургского поэта Вадима Шефнера есть стихотворение на эту тему из цикла «Трактат о запахах». Он пишет о наших предках. Он в природе не сразу постиг подстановки ее и обманы. Так хитро камуфлирован тигр, а змея притворилась лианой. Как поверить в земную красу? Всюду когти, трясины, обрывы. Лгали краски и звуки в лесу. Только запахи были правдивы. Запах трав и лесного гнилья, запах зверя и тлена и пота, застоявшийся запах жилья, запах мяса, удачной охоты не обманывали никогда. И хоть мы поумнели с тех пор, но порою и слуху, и зренью, обоняние, древний суфлер, все подскажет одним дуновеньем. Однако и здесь не все ладно. За время цивилизованной жизни мы порядком утратили некогда присущую нам способность определять химический состав веществ при помощи носа, подменив природные запахи кучей духов, дезодорантов и ароматизаторов. В результате мы порой ошибаемся в знакомых запахах. В 1995 году мне удалось побывать в уникальном музее запахов в Глазго, в Шотландии. Он занимает огромный зал в Hunterian Museum и представляет собой массу пластиковых сосудов с трубочками. Самое интересное, что подписей под сосудами нет, есть только общая принадлежность каждых 5 сосудов к определенной категории запахов: запахи кухни, запахи трав, запахи фруктов, повседневные запахи, отвратительные запахи и так далее. Посетителям предоставляется возможность проверить свое обоняние. При входе в музей им вручают розовый лист, в который они должны записать свои ощущения, а на выходе дают желтый лист с ответами. Я, в общем-то, неплохо справился с этим заданием, хотя не обошлось без конфуза. Подпись под бутылками очередного раздела была лаконичной: «Алкогольные напитки». И я бодро принялся за дело, рассчитывая на успех. Джин и виски я определил сразу. С ромом и коньяком помучился подольше. Пятый запах не давался никак. Это было нечто спиртообразное, но неуловимое. В конце концов, я так и записал: «разведенный спирт». Сопровождающий меня англичанин укоризненно покачал головой и сообщил, что я резко упал в его глазах, мол, русским-то следует узнавать их национальный напиток – водку. Я понюхал еще раз и поинтересовался у служителя музея, что за водку они туда налили. «Не сомневайтесь, сэр, самую лучшую – смирновскую». Я сказал, что обычно нам приходится пить несколько другие напитки, и добавил, что если бы они налили в сосуд 50 грамм левой водки, которой заполнены наши коммерческие киоски, то она бы отбила запах у всей коллекции. Про свекольный самогон я скромно умолчал. Психологи довольно хорошо изучили законы восприятия и установили, что когда мы видим нечто незнакомое нам, то мозг всегда пытается найти в нем хотя бы знакомые детали. Поэтому облака кажутся нам иногда похожими на корабли или лошадки, а стоящий у дороги куст мы поздно вечером с испугу можем принять за лихого человека. Итак, мы разобрали возможные случаи одностороннего обмана, при котором людей подводят их собственные органы чувств. Но гораздо чаще в обмане принимают участие другие люди, которых называют мошенниками, шулерами или аферистами. Впрочем, некоторые специалисты по обману заранее предупреждают, что будут морочить нам головы, а мы согласны еще и платить за это деньги. Речь, конечно, идет о фокусах. Толковый словарь русского языка под редакцией Ожегова и Шведовой определяет фокус как «искусный трюк», основанные на обмане зрения, внимания, при помощи ловкого и быстрого приема, движения. Одним из наиболее древних фокусов, описание которого дошло до нас из Древнего Египта, является трюк с отрубленной головой птицы. Он описан в папирусе «Фараон Хуфу и чародеи», который хранится в Берлинском музее и датирован 16 веком до нашей эры. В нем рассказывается, как маг по имени Джеди развлекал фараона тем, что отрубал голову гусю, а потом приставлял ее обратно.